Илья Тё. Абсолютная альтернатива. Книга вторая. Псалом 9. У России есть только два союзника — ее армия и ее флот. Александр III. 11 марта 1917 года. Финский залив. Свинцовые волны Финского залива яростно бились о бронированные борта. Их серые языки лизали клёпанные стальные пластины, оставляя на морозном металле соляные узоры. Каждый новый вал, поднимаясь из пучин, казался мрачнее предыдущего. Тяжелые, как судьба холодной и необъятной страны. Они разбивались о корабельные обводы с глухим стуком, рассыпаясь мириадами ледяных брызг. Над этой бурной стихией простиралось бездонное небо, черное, как смоль, усеянная бесчисленными точками звезд и мрачным ликом луны. Ее бледный свет, мертвенный и недобрый, не встречая препятствий безоблачной выси, обрушивался вниз, заливая палубы и лица матросов призрачным сиянием и тенями. На востоке, грязной струной накрывающей линию горизонта, виделся Петроград. Город прятался в сизой дымке, подернутой низко стелющимися испарениями заводских труб и пожарищ. Оттуда, с берега, доносились глухие неясные звуки. То ли гул толпы, то ли отдаленные винтовочные выстрелы, то ли бред и галлюцинации, начинающие сводить меня с ума от напряжения и бессонницы. В обратной стороне, к закату, разворачивалась совсем другая картина. Перед взором моим, широко раздаваясь в сторону, к северу и к югу, сверкая под лунным светом, развертывался дивной лентой безбрежный водный путь. Он манил мой взгляд в суровый Финский залив и далее, к Балтийскому морю, где за свинцовой гладью стояли Хельсинки с его прибрежными гранитами, грозный Свеоборг, почти мифические для меня Аландские острова и далекий шведский Стокгольм. Контраст был разительным. Там, на западе, воды оставались свободными ото льда. Но перед нами, на востоке, ледяные поля уже сковывали поверхность. Их белые, живые, дышащие морской свежестью торосы вздымались, как полевые редуты, преграждая нам путь в главную гавань России. Я стоял на покатой палубе броненосца, ощущая под сапогами зыбкую, почти живую дрожь стального исполина. Доски, покрытые утренней испариной Балтики, блестели, отполированные десятками тысяч соленых брызг. Воздух был насыщен густым и влажным дыханием морского простора. Он обволакивал лицо, освежающей пеленой, оседая на ресницах мельчайшими бриллиантовыми каплями, смешиваясь с утренним холодом, еще не растопленным, спрятавшимся за горизонтом солнцем. Внизу, у самого борта, слышалось грозное плескание волн. Минуты текли одна за другой. Ночь неумолимо сменялась рассветом, и над моей головой в постепенно светлеющем небе степенно затухали последние мерцающие тусклые звезды. Их умирающий свет смешивался с первыми робкими лучами солнца, еще не показавшимся из бескрайней линии вод, но уже заявлявшим о своем праве. Эти лучи создавали на поверхности морской глади причудливую игру бликов, то серебристых, то золотых, то вовсе немыслимого оттенка, которые, казалось, существуют лишь в этот волшебный миг перехода от тьмы ко свету. Где-то за кормой в дымке начинающегося рассвета дерзко парили чайки. Они кружили над водой, описывая в воздухе сложные пируэты, то взмывая вверх, то камнем падая к самой поверхности, где волны лениво перекатывались, сверкая в первых лучах входящего в силу солнца. Одна особенно смелая птица зависла прямо надо мной, раскинув крылья, бросая вызов встречному ветру. Ветер этот, становившийся все сильнее, играл с ее перьями, заставляя то и дело корректировать курс. Но птица, казалось, наслаждалась этой борьбой, летя вперед, но в то же время оставаясь на том же месте, сдвигаемая обратно порывом ветра. Она парила то выше, то ниже, то вдруг резко меняла направление, демонстрируя совершенное владение телом и воздушной стихией. Ее пронзительные крики, то одинокие, то сливающиеся в хор с сородичами, одновременно.